Дифирамб.
«13.13» в Москве, программа «Дифирамб». Меня зовут Оксана Чиж. Сегодня здесь Алексей Учитель, кинорежиссер и кинопродюсер. Добрый вам день.
Добрый день.
Ну что, говорить мы сегодня будем о кино, о ближайших перспективах этого кино от Алексея Учителя. И если у вас есть какие-то вопросы, то можно их смело задавать по номеру +7 985 970 45 45. Можно пользоваться твиттер-аккаунтом «Вызван» или сайтом «Радио Эхо Москвы». Там тоже можно оставить вопрос на echo.msk.ru. А можно и следить за нашим разговором, кстати, посредством трансляции, которая организована компанией «Ситивизор» на нашем сайте. Ну, начать я бы на самом деле хотела действительно с недалеких перспектив. Через несколько месяцев выйдет на экраны фильм «Восьмерка». Это произойдет зимой. И что интересно, вы ведь хотели какое-то время назад экранизировать роман Прилепина «Санька». Но вот почему-то с ним роман о таком молодом революционере, с его отношениях с внешним миром, с условиями, в которых он становится, его экранизировать не удалось. Но вы экранизировали другое произведение Прилепина, это повесть о четырех ОМОНовцах. Почему именно это произведение?
Ну, вы знаете, какая-то ошибка. Я не собирался Саньку экранизировать, хотя мне очень нравится это произведение. И я знаю, что некоторые режиссеры очень хорошие мечтают это сделать. Но пока вот так случилось, что для меня это самого удивительно, что первая экранизация вообще произведения Прилепина – это «Восьмерка» будет. И с Захаром мы общались, дружим и до сих пор. И у меня была такая договоренность с ним, что если он что-то напишет, то одному из первых покажет. Я имел такое право выбора. И вот эту «Восьмерку» еще до публикации он мне дал почитать. Я, вы знаете, сам до сих пор себе задаю вопрос, почему? Потому что... Ну, нет, правда, такой своей темы. Все интересное об ОМОНовцах. Но вот как-то, когда я прочитал, у меня какое-то осталось удивительно такое светлое ощущение, несмотря на драматизм этой повести. Потому что когда вот ребята молодые, да еще в форме, и когда вот отпускают эти тормоза, неизвестно от чего, и они идут на пролом, на все, даже не осознавая основной причины, хотя под этим, как всегда, заложена в хорошем произведении любовная история, у меня осталось очень хорошее ощущение, и я сразу позвонил и предложил это сделать. А дальше уже процесс, Захар, как, не знаю, к счастью или к моему удивлению, он отказался писать сценарий, хотя писатели очень редко это делают, они как-то дрожат за то, что написано. Он удивительно сам предложил, чтобы это был другой автор, и писал
проявил творческое
Александр
доверие.
Миндадзе, с которым мы делали когда-то фильм «Космос как предчувствие». Вот такой у нас был альянс. Мы втроем часто собирались, обсуждали. И, конечно, фильм сильно отличается от повести. Сильно отличается не по духу, а в повести очень много было внутренних монологов, которые надо было как-то перевести на язык кино. Вот в этом была проблема. Ну, фильм для меня еще удивительный тем, что когда снимали, вся моя группа, которая меня уже хорошо знает, и вдруг мы там неделями снимаем какие-то драки, массовые драки с лопатами. У нас был очень смешно каскадер, которого я давно знаю, и он поставишь драки, он говорит, я теперь, не надо меня называть каскадером, я режиссер-постановщик драк. Я говорю, ну, замечательно.
Режиссер-постановщик драки.
И он, когда поставил эти драки, я пришел в ужас, потому что я говорю, слушай, это, ну, может быть, это красиво, но абсолютно недостоверно, даже с моей точки зрения. И, в общем, в результате мы сами все, так сказать, эти драки сооружали вместе с актерами замечательными. И это был мой принцип, я хотел найти четырех практически никому неизвестных актеров.
Вот что удивляет, да, вы снимаете Машкова, вы снимаете Миронова, там, Сергей Гармаш, а здесь имена, которые, ну, может быть, Даже большинство из них вообще неизвестны кинозрителям.
Практически, 1-2. Да, практически. Ну, вообще, это я использую. Это зависит не от того, что моя прихоть. Вот сегодня я снимаю знаменитых, а завтра я снимаю каких-то совершенно неизвестных актеров. Это зависит от драматургии. Для того, чтобы мне казалось, вот как в «Прогулке» было в моей картине, когда вот Ира Пегова, Паша Баршак, Женя Цыганов дебютировали и очень успешно. Здесь просто мне кажется, что доверие будет больше, если это будут совершенно неизвестные лица. И вот, кстати, главного героя я очень долго искал, и в результате мы вообще нашли за пределами Москвы и Питера. Это актер Омского драматического театра Алексей Манцыгин, который тоже очень смешно. Он вообще никогда не был... Он молодой парень, играющий почти все главные роли в своем театре. Потрясающий актер. Я думаю, что его ждет большое будущее. Случайно попался. Вот кто-то мне сказал, а я был в отчаянии, что уже нет героя, и мы его вызвали. И он первый раз приехал, говорит, я никогда не видел, что такое пробы. А проба у нас заключалась в том, что он с героиней сразу лежал, извиняюсь, в постели, и, значит, целоваться нужно было, и еще произносить некий текст.
С корабля на бал человек приехал.
Да, нет. И при этом наш оператор, замечательный Юрий Викторович Клименко, значит, у него такой был маленький фотоаппаратик, но он мог видео снимать, и он прямо вот так вот воткнулся в них, вот такая была задача, значит, прямо ну, в миллиметре от них, и он, я смотрю, растерялся совершенно. Но 5 раз он проходил пробы, и в результате я сомневался долго, утвердил, и теперь, что называется, это тоже, кстати, я часто это говорю, одно из качеств режиссера – интуиция. Вот она тебя должна не подвести в решающие моменты, потому что выбор героя – это очень важно, естественно. Но вот я сомневаюсь, утвердил, и не то, что не жалею, а очень рад, что это произошло.
Тяжело искать молодых актеров, я имею в виду молодых, неизвестных, неоткрытых актеров. Ну, то есть понятно, что тяжело, но вот есть такое ощущение, как будто... Среди тех, кому, скажем, от 40 до 60 там, и дальше, такие есть очень большие мастера, мы все их знаем, и на них зритель пойдет обязательно. А вот те, кто там, скажем, 20-35 лет, это ведь единица.
Проблема, я могу точно сказать. Вот среди женского состава, вот скажем, от 20 до 30, или там даже период 20-25, Есть очень хорошие, а с ребятами тяжело. А тем более мне надо было ОМОНовцев еще найти, таких ребят.
Того крупных.
Не то, что крупных, но спортивных. Таких мужиков. Угу. Это было, чтобы такое ощущение от них исходило. Это тоже не всегда просто. И, ну, не знаю, четверка подобраться, когда... Мы снимали в Петербурге, хотя это действие происходит просто в большом провинциальном промышленном городе, неком. И снимался питерский ОМОН в полном составе. И когда они выстраивались, мы в строй вставляли, естественно, наших. А, то есть не то, что не отличить, как будто бы они
один
оттуда.
В один.
А сцена, одна из ключевых сцен, когда там забастовка на заводе, и у нас была... тысячная массовка, то есть такая серьезная. Причем мы их готовили, и они должны были 50 всего ОМОНовцев прорвать. Они вот так держатся за руки. Я сам впервые это наблюдал, никогда не знал. Не то, что там они с дубинами, а вот так просто цепляют друг за друга.
И цепочка идут.
И на них напирает тысячная толпа. Я боялся, и причем в силу моего прошлого документального, значит, я все всерьез. Напирали по-настоящему. И я боялся, что где наши стоят актеры, прорыв и произойдет. Но не выдержали, выдержали.
Выдержали строй.
Выдержали, не пустили.
А проходили специальную подготовку ведь наверняка, такую именно, как полагается бойцам ОМОНа?
Ну, нет, конечно, они проходили в основном чисто физическую. Я заставлял их там за месяц. И они тренировались и с каскадерами, и по дракам, и по физическим каким-то упражнениям. Но они все такие ребята были подготовлены.
Угу.
Может быть, их назвать, а то мы все... Одного мы назвали, Алексей Манцыгин. Так. А я просто уверен, что ребят узнают, и они пойдут и дальше, не только по кино. Они замечательно в театре
человека,
все играют.
Да.
Александр Новин – это театр наций. Павел Ворожцов и Артем Быстров – это МХАТ чеховский. Они все в театре уже «Будь здоров», а вот в кино...
будем надеяться, что это только начало.
Да, да, да. И замечательная, это тоже дебютантка, Вильма Кутовячте. Все время мне тяжело дается ее фамилия.
Главная женская роль.
Сейчас я выговорил
девушка,
правильно.
За которой, собственно, разгорается конфликт с бандитами.
Да, 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 да. Ради чего все эти бои и драки. Она только закончила, когда начались съемки, только закончила ГИТИС. Хотя сейчас уже она актриса театра Маяковского и даже дебютировала в спектакле «Онегин», таком уже довольно известном, играя Татьяну. Но вот у нас первый раз тоже в кино. И тоже, кстати, я сейчас вспоминаю, первый съемочный день как раз с такой довольно трагической сценой у нее начался. Актриса замечательная, хорошая. Видите, я всех в таких восторженных тонах, но это абсолютно объективное мнение, не только мое.
А с кем работать тяжелее? Со звездами такими полномасштабными или с дебютантами?
Нет правил. Нет правил. Ну, конечно, с начинающими актерами, особенно кто не знает как бы специфику кино, в этом какая-то сложность. Кто более опытен. У нас, кстати, есть в картине очень много и знаменитых актеров. И Артур Смолянинов, играющий вот как раз такого главного бандита в этом городе. Но такого
непростого.
Не отморозка, скажем, такого интеллигентного бандита, что для Смолянинова такая тоже была необычная немножко роль. И Сергей Паскипалис, командир ОМОНа, играющий. Ира Пегова, это я уже просто попросил по дружбе, что называется, там крошечная роль жены одного из ОМОНовцев. И она вместе со своей дочкой маленькой прямо вот в картину мы их вписали.
Ждем картину зимой, правильно?
В декабре, где-то к концу декабря будет премьера. И у нас будет такой предпремьерный тур по, я надеюсь, 10 крупнейшим городам. У нас и снималась, и в фильме звучит песня. Группа 2517, довольно популярная сейчас. И вот мы с этой группой, с актерами поедем по некоторым крупным городам.
Ну, это дела такой ближайшей зимы, а уже в следующем году у вас уже тоже есть планы. Правильно ведь? Я так понимаю, что в 2014-м начнется работа над фильмом о Матильде Кшесинской. Причем, что опять-таки интересно, ну, без малого 20 лет назад с этого ведь началось для вас игровое кино. Вы уже снимали историю женщины, да? Вы снимали историю балерины, которая во многом перекликается в своем жизненном пути с Кшесинской.
История... Ну, в одно время они как бы начинали, да. Ну, вы знаете, планы, я бы просто хотел об этом сказать, что вот студия, которую я руковожу, она называется тоже символическим названием «Рок». Когда-то у меня была картина такая о наших в то время только начинающих музыкантах, там, и Гребенщиков, и Цой.
Документальный фильм 88-го года, по-моему.
Да. Но рок в смысле судьба, не только как музыкальное направление. Поэтому вот наша студия, мы вообще в этом году поставили такой рекорд. Это я буду хвастаться, но мне приятно об этом говорить. У нас 6 вышло картин, игровых, полнометражных. И из них 4 дебюта. И дебюты, вот и фильм «Майор», он только что вышел в прокат, Юры Быкова. Это второй его полнометражный фильм. И «Отдать концы» Таисии Гуменцевой в октябре будет премьера. Оба фильма были сейчас в официальной программе Каннского фестиваля. Сейчас вот, кстати, и «Восьмерка», и «Майор» едут. Мы это сейчас один из самых крупных фестивалей в Торонто. Вот мы едем, и тоже нас отобрали в официальную программу. Так что успехи у нас есть.
Плодотворно.
Да, плодотворно. И я к тому, что мы и в следующем году, это, так сказать, политика студии моя, делать дебюты, открывать новые имена, режиссерские, актерские и так далее. Поэтому мы будем этим заниматься и дальше. Кшесинская – это действительно большой проект. И мы сейчас ведем уже подготовку, идет кастинг, и очень сложно найти героиню, ну, как всегда, потому что если сравнивать с картиной почти уже 20-летней давности «Мания Жизели», Ольга Спесивцева, я помню, я тогда пробовал Лопаткину, и в результате сыграла замечательная актриса Галя Тюнина из театра Фоменко. И все равно впереди актерское начало, а балетное очень важно, но на втором плане.
Но ведь так и получился игровой фильм. И ведь, насколько я понимаю, собирались снимать документальный фильм о Спесивцевой
первоначально. Ну, это вообще такая ключевая точка моей биографии, потому что я довольно долго занимался документальным кино и действительно собирался снимать документальный фильм о Спесивцевой. И она умирает в доме престарелых в Нью-Йорке, 95 лет ей было. И стал вопрос, что делать. И тогда мы работали замечательной сценаристкой Дуней Смирновой, которая по молодости лет мне, значит, рубанула, сказала, давай-ка снимем игровое кино. И я думаю, что это никогда не состоится, согласился, но вдруг это случилось.
О кино и о балете разговор мы продолжим после новостей.
Дифирамб.
Программа «Дифирамб». Алексей Учитель, кинорежиссер и кинопродюсер. Здравствуйте тем, кто только что присоединился. Закончили мы до новостей о грядущих съемках фильма о Матильде Кшесинской. Ну, почему я вспомнила про все-таки «Манию Жизель»? Понятно, что это очень разные судьбы, Спесивцева, Кшесинская, но две балерины, которые, в общем, на своем веку застали очень большие такие переломы, что ли, и обе вынуждены были покинуть свой дом. Да, вот почему сейчас вы вернулись к такому образу? Это ведь, я так понимаю, история будет не о балете, а история все-таки о человеке.
Вот в самое больное мое место попали, потому что я очень не люблю дважды входить во что-то
в одну реку.
Одно и то же. Действительно, чем-то их судьбы очень разные, но по-своему, они прожили почти целый век. Спесивцева 95, как я уже говорил, а Кшесинская 3 месяца не дожила до столетия. И это, конечно, колоссальный, так сказать, отрезок времени и то, что они на своем веку видели. Но здесь, вы знаете, мне интересно, у Кшесинской, это фильм, конечно, будет не о балете и не биографический фильм, а меня интересует локальная история, которая очень многих привлекает, волнует, и много слухов, домыслов, история любви Николая II и Матильды Кшесинской, или тогда еще Николай был только наследником престола. Вот это очень интересно. Я много изучил материалов, очень много тайн, очень много слухов. Мне интересна сама персона Николая II, потому что, мне кажется, и в кино, и в литературе очень однозначно все-таки подается.
Ну, миф, наверное, идет все-таки впереди каких-то других вариантов.
Да, но такой всегда это слабовольный человек. При его правлении Россия стала первой в Европе по многим показателям. И я уж не говорю там промышленные, производственные, еще какие-то дела. Но вот взаимоотношения этих людей мне прежде всего интересны. Вообще картина, скорее всего, большая проблема со сценарием. Мы 12 авторов привлекали различные, которые писали синопсисы. И, в общем, это непростая была работа, и в том числе американского сценариста, и французского. В общем, проделана грандиозная работа, и в результате, я думаю, что это будет картина о двух днях. Вообще, как ни парадоксально, несмотря на 100 лет прожитых, 2 дня – это день коронации и день отречения. И мне кажется, в этих 2 днях сгусток и того, что происходило в России, и в судьбах этих 2 наших главных героев, и Кшесинской, и Николая II, и их драматических личных взаимоотношений. Вот с 2 грандиозными сценами, которые я очень хочу как режиссер поставить, это «Ходынка», которая 1 раз, по-моему, была в телевизионном фильме Клима Самгина, ну, такой очень короткий эпизод, но по-настоящему в кино экранизировано и это действие не было. И «Коронация». И коронация. Но это как такие грандиозные эпизоды, а, конечно, там будет, я надеюсь, очень интересная еще история.
Вы уже сказали о том, что когда вы искали актеров на «Маню и Жизель», была такая проблема, что все-таки сначала кино, потом балет. А я так понимаю, в истории с Кшесинской рассматривается вариант Дианы Вишневой, петербургской балерины.
Да, не далее, как вот несколько дней назад в Петербурге мы снимали так называемая проба, хотя это чудовищно звучит, когда надо Диану Вишневу, великую балерину,
пробовать,
потрясающую женщину, безумно красивую, обаятельную, значит, еще пробовать. Но у нас был такой очень дуэт знаменитых очень людей. Данила Козловский и Диана Вишнева, и, вы знаете, было очень интересно. Я не знаю, останется ли это все, так сказать, в силе.
Но совпадает они с вашим ощущением?
Ну, можно я все не буду говорить, потому что это все-таки какие-то есть тайны. Нет, ощущения замечательные, когда, особенно, как мы говорим, по картинке, мы еще сделали массу фотографий черно-белых. Смотрится потрясающе, потрясающе. Ну, за один день, во-первых, очень трудно, и мне надо кое-что поймать, почувствовать актеров, понять. Для меня всегда очень важно личные качества человека, который играет эту роль, как это привнести и на персонаж, которого он будет играть, и это очень важно. Поэтому мне надо, ну, поближе познакомиться, узнать, какие есть достоинства, недостатки, как-то приспособиться тоже. Но было интересно, это я могу абсолютно точно сказать. И, например, Данила, он не очень буквально похож на Николая II. Но по нутру, как мне кажется, как раз, по его какой-то даже человеческой такой мягкости, своеобразной такой.
Нужно уметь сомневаться внутри.
Да, он сразу вот чем-то меня привлек. Диана, конечно, ее пластика, ее такое внешнее поведение потрясающее. Но надо еще, конечно, задуматься. Плюс там есть один. Вы знаете, я сразу ей сказал. И ее замечательный муж, и менеджер Константин. Я говорю: ребята, вам надо на год бросить балет. И я думаю, что я этим, так сказать, спугну и освобожу, во всяком случае. У меня будет некоторая свобода. Они говорят: нет, мы хотим, мы готовы. Хотя на сегодня у них график, где нет даже 5 свободных дней до августа 2014 года, все расписано. Поэтому как мы с этим будем бороться, пока не ясно. Но мне всегда интересно, когда я что-то не понимаю вот в характере, в женщине. Вот я Кшесинскую пока не могу расшифровать для себя, и поэтому мне это очень любопытно. Вот эта женщина, она вроде бы там все просто. Ну, был Николай, потом было много других любовников, довольно по положению известных людей, так сказать, дома, драгоценности. Как бы все понятно, но тем не менее, вот такой факт, например, когда уже Николай II женился, все состоялось, ну, казалось бы, все потеряно. Ей великий князь Сергей Владимирович, не последний человек в этом государстве, предлагает ей руку и сердце стать его женой. И ну, логично, что она всегда, как бы все считали, добивалась вхождения в царскую семью, быть при дворе, быть, так сказать, гранд-дамой, она отказывает. Вообще история великого князя Сергея Владимировича очень тоже интересна, потому что этот человек всю жизнь ее любил, посвятил ей, тоже один из, естественно, будущих героев нашей картины, и погиб, тоже был расстрелян, и интересный был человек, интересный. Поэтому я не все понимаю Кшесинской, и поэтому мне еще это интересно.
Ну, посмотрим, как это будет выглядеть на экране. Я думаю, что интересно будет и зрителям. И вот в этот момент я хочу перейти к таким более глобальным вопросам, потому что первый же вопрос на сайте к вам сформулирован следующим образом. Почему фильмы российские неинтересно смотреть? Вот как вы думаете, вы согласны с тем, что действительно очень мало? Ну, я понимаю, что интересно, это очень субъективная оценка. Кому-то интересно смотреть, как один клан стреляет в другой клан, кому-то интересно смотреть, не знаю, Тарковского, кому-то еще что-то. Но есть ли действительно такое ощущение, что российского хорошего кино очень мало? Или оно просто не доходит до зрителя?
Российского, американского кино, хорошего, талантливого, очень мало. Это закон абсолютно твердый. У нас действительно есть 4-5 фильмов, заметных в год. В основном это фестивальные какие-то успехи. Очень редко, там 1-2 фильма, которые в прокате производят некий эффект, как, скажем, «Легенда 17». Действительно заметно очень прошла и, так сказать, победила наших зрителей отчасти. Собрать почти 1 миллиард рублей – это большое достижение. Я с этим хочу поздравить в очередной раз продюсеров этой картины и всех, кто ее делал. И, понимаете, есть противоречия. Первое. В этой стране, то есть в этой, извините, в нашей любимой стране, всего 3000 залов. Залов, даже не кинотеатров. Ну, я всегда это привожу в пример. В Лос-Анджелесе, по-моему, около 4000 в одном городе. В Америке, по-моему, 50 тысяч залов. В советские времена, в Советском Союзе было 40 тысяч залов. Значит, когда выходят за неделю...
А те, что есть, соответственно, по большей мере Москва и Санкт-Петербург.
Да, Москва и Санкт-Петербург составляют львиную долю вообще в прокате российском. Понимаете, когда каждую неделю выходит по 5, 6, 7 премьер, и из них 5 американских блокбастеров или там просто интересных картин, да еще там французская, да сметается. Вы понимаете, наши фильмы хорошие. Я имею в виду.
Выходят на экран на 2 недели, то есть получается.
Ну, они должны жить долго. Вот если бы они шли полгода, год, даже в нескольких кинотеатрах, тогда какой-то эффект был. Все равно есть зритель, который хочет его смотреть. Он просто иногда... не получает информации раз, потому что нужно еще на рекламу. Мы всегда, вот огромная государственная поддержка идет на производство картин. А прокат сейчас для того, чтобы получить известие, что фильм такой есть, нужны огромные деньги. Больше, чем иногда на производство картины.
Вы имеете в виду, то есть, условную рекламную кампанию?
Да, рекламную кампанию, которая необходима, иначе бессмысленно. От того, что вы выпустите там 50-100 копий, формально обозначив прокат, при этом ни одной информации об этом нету, но это так, галочку поставить. Фильм вышел в прокат. А так большинство наших картин российских выходит. Значит, нужна реклама, нужно количество залов как-то резко увеличивать. И я вот предложил, кстати, при... в высшем руководстве нашей страны, при президенте. Вот в Америке, как там есть для авторского фестивального кино так называемый университетский прокат. Вы знаете, в Америке кто собрал из российских фильмов, кто больше всего денег собрал?
Ну-ка.
Ну, картина Сокурова об Эрмитаже. Она собрала несколько миллионов. Как? Благодаря чему? Не кинотеатрам, конечно, а вот этому...
Эта картина снята ее единым кадром.
Да-да-да. И благодаря университетскому прокату в каждом университете есть кинозал. Они платят какие-то деньги за билет, с удовольствием причем. Я сам выступал в нескольких университетах. И смотрят вот такое кино. Но эти все-таки люди более-менее, и мозги их подготовлены к чему-то. И я предложил, что и мы проводили такой опыт вот в Московском университете, в Петербургском университете, правда, без продажи билетов, но встречаясь, показывая современное кино, особенно молодых, меня поразило, что в Московском университете после мы показывали в ГИКовские фильмы студенческие. 6 часов длилось, до 2 часов ночи дискуссия еще шла. То есть, если бы вот в каждом университете огромном, в Красноярске вот мы выступали...
Но тут ведь возникает проблема отбора тогда, что показывать, а что не показывать.
Нет, так тот же самый прокат. Вот выходит российская картина.
А, то есть просто для
Для этого студентов? Вот ее в обычных кинотеатрах сметают через 2 недели. И еще забивают, ставят в плохие сеансы и прочее. Но есть университеты, их там, предположим, 50, 100. Это все-таки уже дополнительно 100 кинозалов, скажем. Институты, я не только университеты имею в виду. Это, возможно, была бы какой-то выход и, во всяком случае, существенная добавка. Но вот такой вопрос встал. Я не знаю, что это будет. Посмотрим, как это... Но проблема колоссальная. Колоссальная проблема.
Но это только проблема нехватки залов, разве? Мне кажется, конечно, что у нас качество. Зритель немножко не готов идти в кино.
Вы знаете, проблема, я так называю, это среднего кино. В хорошем смысле, хорошего ремесленного кино.
То есть, когда технически неплохо снято, но непонятно зачем.
Нет, что это такое? Нет. Смотрите, у нас снимается опять, скажем, до 10 в лучшем случае, такие картины, о которых что-то пишут, говорят заметно. А дальше провал. 50 фильмов плохих, просто ужасных, по всем показателям. Никакой зритель никогда на них смотреть не будет. Плохая режиссура, актерская игра, там, не знаю, монтаж и все прочее. Очень много такого сырья, которое я не понимаю, почему производится. Потому что опять американский кинематограф силен чем? Средним уровнем. Не достижениями высшими, а средним уровнем. И когда-то, кстати, опять вспоминая, значит, старые времена, вот средний уровень режиссуры Мосфильмовской, Ленфильмовской, был очень высок. Может быть, эти имена не гремели, но они были профессионалы, профи. Делали хорошее жанровое кино, которое крутят сейчас до сих пор по телевидению, детективы и прочее, комедии и так далее.
Где а сейчас либо хорошо, либо никак?
А сейчас, вот представьте себе так, огромнейшая дыра в десятках фильмов, которые никакие. Вот что есть, что нет. И вот в этом весь ужас. Поэтому нам надо поднимать еще средний уровень.
А это же в чем проблема? Это проблема школы, проблема школы сценаристов, проблема школы режиссеров.
Да. Первая проблема номер один российского кино – у нас очень слабая сценарная основа. У нас нет почему-то, я поражаюсь, куда девались, но нет сценаристов. Нет, просто нет. Опять не высшего полета, хотя их тоже крохи, а среднего звена, который умеет писать жанровое кино, триллеры, детективы, комедии, мелодрамы. Они знают, как это делается.
Вас спрашивают, почему нет фильмов российской фантастики на тему заводской жизни современного села?
Да, это очень важно. Это интересный человек. Жизни современного...
Не интересует, видимо, ни сценаристов, ни режиссеров.
Вот я советую. Видите, я делаю рекламу собственной студии. Вот в октябре видит картина Тася Игумица. Это такая черная комедия «Отдать концы» о том, как конец света настигает одну деревню. И что с ней происходит. Я думаю, что будет интересно посмотреть.
О жизни села.
Да, о жизни села.
Значит, о конце жизни села.
Да, проблема сценариев. И проблема в том, что мы готовим режиссеров. Вот я недавно, меня все-таки заманили в ВГИК. Я веду режиссерскую мастерскую. Вот у меня второй набор. Они же все выходят неподготовленными в большинстве случаев. Почему? Потому что занимаются только теорией. Ну, раз в год снимают, значит, курсовую работу. Вместо... Вот в нашей мастерской я им сразу сказал, я не умею преподавать, не умею читать лекции, не буду вам рассказывать, как часто делаются случаи собственной, значит, киножизни, то-то было, то-то. Они приходят 1 сентября на первый курс с готовой заявкой на фильм. И уже зимой, в первом полугодии, они выдают первый фильм. И благодаря этому, значит, снимают 2 фильма в год. 8 фильмов за 4 курса и диплом, 9 фильмов. И мы занимаемся только разбором. Вот заявка, сценарий, пробы. Это все время практическое. Плюс они присутствуют на моих съемках очень часто. И помогают, и делают.
И учатся на ошибках.
И поэтому они уже выходят. Я знаю, что там среди них мало талантливых, может быть. Немного, как и должно быть. Но профи они почти все.
Ну, то есть они не набивают шишки на тех местах, на которых на дебютной работе они это делали. Ну, вот... Опять-таки, хорошо, происходит 50 плохих фильмов, есть 5 хороших. Но мне кажется, о том, что происходит, например, в документальном кино, широкий зритель не знает сейчас вообще.
Вы знаете, документальное кино во многом благодаря телевидению, правда, там показывают тоже специфическое документальное кино, больше похоже на телепередачу с многочисленными интервью. Но, тем не менее, документальное...
Часто это на научную фантастику похоже. Там, да. Какие-то марсиане и прочее.
Да, но документальное кино как раз телеканалы стали показывать. Я уж не говорю, что в нашей стране, по-моему, больше 300 фильмов только государство финансирует документальных. Это очень большая цифра. Но знаем мы опять из 300, там, ну, 20. В лучшем случае, и то в профессиональной среде. Вот поэтому 3 года назад мне предложили, и я это дело попытался возглавить, хотя фестиваль стоял на коленях, прекрасный фестиваль «Послание к человеку», международный фестиваль. У нас, кстати, в нашей стране, что для меня было удивительно, вот есть такая международная организация ФИПРИСИ, которая регистрирует там Каннский, Берлинский, еще там ряд фестивалей. Вот в нашей стране зарегистрировано всего 2 фестиваля. Московский и вот наш «Послание к человеку». И тоже, кстати, имеет категорию А. Ну, в своем, конечно, коридоре документальном. У нас конкурс международный. Это документальные фильмы, анимации, короткий метр игровой. И он будет проходить вот с 21 по 28 сентября уже в 23 раз. Меня поражает, вот с каждым годом, в этом году прислали 5000 фильмов из почти 90 стран мира. За рубежом его знают больше, чем он намного и уважает.
Хотя, признаться, вот мне как такому грубому дилетанту кажется, что документальное кино – это же более доступная вещь для режиссера, ну, хотя бы финансово даже. Можно ведь снять хороший фильм документальный за очень небольшие деньги и добиться успеха на этом.
Есть потрясающие документальные фильмы, которые показываются в кинотеатрах. Во всяком случае, за рубежом. Идут они с большущим успехом. У нас тоже есть такие опыты. О Пине Бауш, вот замечательный фильм в 3D снятый. И знаменитые фильмы «Птицы», «Океаны», Клузо и второго режиссера, извините, забыл сейчас его фамилию. Они были, кстати, у нас на прошлом фестивале «Послание к человеку». Эти фильмы смотришь не отрываясь. Любой зритель, любой. И мне кажется, во всяком случае, вот один из лозунгов нашего фестиваля не для узкого круга фильма, а для того, чтобы зрителю было тоже интересно. Мы заманиваем зал. Я в прошлом году сделал такой эксперимент. У нас были все просмотры фестивальные бесплатные. Бесплатные. И в прошлом году это мне один экономист подсказал. Он говорит, и не будет зрителей. Говорит, вводи плату за билет. Я говорю, да ты что, вообще никто не придет тогда. Нет. И мы ввели плату за билет, причем на дневные, на вечерние сеансы. Для студентов там половина. Ну, довольно небольшую плату, такую больше символическую. Резко увеличился поток зрителей.
Почему?
Потому что в сознании уже...
То, вот, что
бесплатно, если бесплатно, значит, никому не нужно. Чего туда ходить? А если ты повышаешь, значит, что-то там, наверное, покажут интересно. Такой парадокс. Но фильмы есть потрясающие. Вот у нас на закрытии прошлого фестиваля показывали фильм, монтажный фильм, где 500 поцелуев он называется. Он в Каннах показывался. Смонтировано 500 поцелуев из фильмов всего мира. Такой монтажный фильм. Смотришь, не отрываясь. Такое, действительно, очень с юмором. Все великие актеры, там, кто угодно. Но он, как его назвать?
Ну, это похоже на профессиональный капустник, если честно, такой
не,
немножко.
Не-не-не, это очень тонко сделано. Вы зря думаете, что это так на потребу, так сказать. Остренькое что-то показать.
Нет, не в смысле остренько, а в смысле для ценителей и людей, которые могут читать цитаты в кино.
Нет, Это, уверяю вас, мы сделали несколько сеансов, народ валил и смеялся, и очень хорошо реагировал.
А фильм российский?
Нет, фильм венгерский, как ни странно, но он куплен в очень многие страны мира. Так что вот, понимаете, есть имена, вот, например, у нас на открытии нашего нынешнего фестиваля будет знаменитый австрийский режиссер Зайдель со своей знаменитой трилогией. Ну, это действительно высочайшего уровня режиссер, но которого не так, наверное, хорошо знает широкий зритель. Или председателем жюри у нас будет Мира Наири, американский режиссер. Вы знаете ее? Дважды лауреат «Оскара», победитель Венецианского фестиваля, там председатель жюри в Берлине и так далее. Я вот специально даже у себя на фестивале поспрашивал, не все знают, не все. А это великий человек, и она вот приедет в Петербург.
По-моему, номинант «Оскара», мне кажется, или все-таки лауреат?
Нет, она получила.
Ну вот вы говорите, что фестиваль, тем не менее, больше известен за рубежом, чем у нас. Почему так? Почему наши, там, скажем, те же документалисты, ну, действительно, ведь можно снять ленту за относительно небольшие деньги. Можно сделать это в Нижневартовске, в Санкт-Петербурге, в любой части и послать ее на конкурс. Но почему у нас нет вот такого механизма продвижения для режиссеров?
А что делать с документальной картиной? С игровой хотя бы понятно, что можно теоретически
прокат,
попасть,
да,
в кинотеатр. А с документальной, в лучшем случае, значит, телевидение. И то центральные основные каналы редко показывают. Такое фестивальное документальное кино. А 24DOC, да, цифровой канал, который переваривает все и делает огромное дело для документалистики. Ну и все. И дальше фестивали. Все документалисты наши, хорошие, старые, молодые, какие угодно, они все живут фестивалями. И успешно очень, кстати, очень успешно. Не знаю, это тоже проблема, но мне кажется, общий художественный уровень, у нас как-то еще называется художественное кино, это когда с актерами. А на самом деле художественное кино это и документальное, и игровое, потому что оно обладает художественным каким-то признаком. Вот в документальном кино вот этой художественности сейчас в целом и профессионализма больше, чем в игровом. Я бы такой вывод сделал.
Спасибо большое. Кинорежиссер Алексей Учитель, Оксана Чишит, программа «Дифирамп». Всего доброго.